Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый, светлый вечер, уважаемые радиослушатели. Еще раз приветствуем вас. В этом часе с нами протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Кеманке. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Аврентьева. Отец Геннадий, вы интереснейше рассказываете о своем служении в Аргентине. Это огромный опыт. И что особенно удивляет, насколько Господь точно подбирал людей, которые встречались на вашем жизненном пути. Это ведь очень интересно. Это они прям вот как на шахматной доске очень аккуратно встречались, шли, сопутствовали, сопровождали вас. И это колоссальный опыт, мне кажется, в том числе для настоящего времени вашего служения, настоятелем крупного прихода, когда совершенно необходимо общаться с разными людьми, когда огромный поток прихожан, когда нужна дипломатия, когда нужно умение, и не только, да, церковная, духовная, да, духовная жизнь, но еще и умение взаимодействовать совершенно с разными людьми. Так вот, все-таки возвращаясь к вашему служению в Аргентине, вот тот опыт, который вы получили, что он дал вам как священнику, если вы будете оглядываться на него сегодня? И чем та традиция отличается от нашей русской традиции, если уж уточнять, то московской традиции?
Вы знаете, конечно, это был такой сплав особых людей, которых я встретил в Буэнос-Айресе. Это были такие, как они себя считали, истинно русские люди и патриоты России, между прочим, патриоты России, потому что ведь храм наш Московской Патриархии, Кафедральный собор Благовещенский, был основан сразу после победы в Великой Отечественной войне, когда в 45-м году, сразу после победы, группа прихожан, которые ходили как раз в зарубежный собор, скажем так, да, о котором ты только что сказал, самый древний храм, старый храм в Буэнос-Айресе, обратились с письмом к патриарху Алексию I с просьбой направить к ним священника из Москвы, потому что они больше не могли пребывать в ограде зарубежной церкви после того, как протопресвитер Константин из Россов отслужил молебен, да, в 43-м году, по-моему, он отслужил этот молебен о победе немецкого оружия, да, в России. Они посчитали себя оскорбленными, ушли оттуда, прекратили посещать храм. И их было примерно, это была инициативная группа в составе примерно 30 человек, которые ушли оттуда и написали вот это письмо патриарху Алексию. И запросили священника, который... Служибы храма не было, хотя бы в условиях, так сказать, домашних какой-то, домовой церкви. И патриарх Алексий откликнулся на их просьбу, на это воззвание их. Но затем, когда был назначен туда священник, а позже даже архиерей, первый епископ туда назначенный был епископ Федор Текучев, они не смогли получить аргентинскую визу, потому что белая эмиграция, которая жила там, русская эмиграция, препятствовали получению визы властями, со стороны властей аргентинских. Они не могли въехать туда несколько лет. И только в 1951 году владыка Федор въехал в Аргентину. В 1951 году. Собор этот был заложен в 1946 году. Строился он чрезвычайно медленно. Вот, в очень хорошем районе. Район называется Палермо. Очень хороший район Буэнос-Айреса, потому что весь город, он огромный город. Там население, ну, сейчас население Буэнос-Айреса с пригородами, ну, никак не уступает Москве. Никак не уступает Москве. И районы имеют очень важное значение, кто где живет. Там вот существует такая некая, ну, как бы сказать, геттоизация города. И вот этот район, это район итальянцев, это район очень такой публики состоятельный, и вот там был заложен этот храм. И первые прихожане его как раз, вот костяк этого прихода был образован как раз из числа тех, которые ушли из русской зарубежной церкви после вот этого молебна, который был совершен. И, естественно, совершенно направленность этих людей, она была совершенно в таком политическом плане, она была направлена на родину. Они стали интересоваться всем тем, что происходит в Советском Союзе. Хотя, конечно, очень многих смущали моменты. Они не могли забыть. Гонения они не могли. Гонения на церковь забыть они не могли. Потому что, например, даже когда началось у нас сближение с ними, вот по моему приезду, некоторые люди, вот я хорошо помню, он был денщиком у Деникина, у генерала Деникина, да, Костя.
Потрясающе.
Да, Костя Асеев. Его звали Константин Асеев. Это денщик генерала Деникина. Вот он так, знаете, приоткрывал дверь, храма, просовывал голову и видел молодого батюшку, который приехал из Москвы. Мне было 27 лет, и он не мог доверить, поверить, что там, понимаете, какие-то могут приезжать оттуда священники с родины. И потом вот это продолжалось, я заметил его, что он интересуется, потом все-таки однажды я его пригласил, у нас было чаепитие с ним, вот чаепитие, устроили чаепитие, попытались сблизиться. Я говорю: Константин, ну уже, понимаете, нет никаких гонений на церковь. Вот у нас свобода сейчас. Вот наступило уже, это был период перестройки, да, перестройка, времена Горбачева. Не хотели бы вы поехать, мы могли бы вам помочь организовать паломническую поездку на родину, в Москву. Он так задумался, и никогда не забуду его вопрос. Он говорит: я бы поехал, но вы должны мне гарантировать, что меня не поведут в мавзолей Ленина сразу же. Понимаете, да? Мавзолей Ленина. Он был камнем преткновения для многих и многих. И поэтому мы бы приехали на родину, но мавзолей Ленина очень их смущал, понимаете? И то, что когда они видели там где-то какие-то очереди, такие очереди были, да, из посетителей, все это вызывало, ну, колоссальную совершенно негативную реакцию. Поэтому пока вот это происходит там, пока он лежит у вас в центре России, в центре московской столицы, мы не можем туда поехать. И это говорил не только он. Говорили так очень-очень многие, отказываясь вот от поездок, понимаете? Поэтому память человеческая, она совершенно особая, особенно когда она тронула твоих близких, когда ты реально уносил ноги, чтобы физически сохраниться. Причем, когда они плыли в Аргентину, слушайте, им никто не сказал, что они плывут в Аргентину. Они просто уплывали от ужасов, понимаете, от ужасов тех, которые они испытали, и им не сказали. Аргентина просто оказалась той страной, которая приняла их, так сказать, причалили туда. Но первоначально они не собирались туда ехать. Просто Аргентина нуждалась в специалистах, как вот Венесуэла. Я был в Венесуэле, хорошо знаю русскую эмиграцию в Венесуэле, потому что первые инженеры, первые врачи, первые узкие специалисты в каких-либо областях, это были русские люди, которые приехали в Венесуэлу. Кстати говоря, очень много в Венесуэле оказались особые категории миграции в Венесуэле. Это категория DP, перемещенных лиц, которые были освобождены союзниками Великобритании и США из концлагерей. И это люди страшно боялись возвращаться в сталинский Советский Союз. И поэтому их сажали, и они ехали, они не знали даже, куда они едут конкретно. Вот их высадили там, они стали возрождать эту страну, в буквальном смысле строить ее. В очень большой вклад внесли русские люди в строительство Венесуэлы как, ну, скажем, как страны, как державы, скажем, индустриального, индустрии, промышленности.
А в Бразилии какая эмиграция?
А в Бразилии очень интересно. В Бразилии, вы знаете, это в Бразилии, во-первых, бразильскую эмиграцию составляют русские, которые жили хорошо в Китае.
Да, из Харбина, да.
Это так называемые русские китайцы. Их так и называли, русские китайцы. И когда в результате всех вот этих катаклизмов, которые начались в Китае, потому что культурная революция, она произошла позже, а до этого там была просто особая, так сказать, особая ненависть к иностранцам и так далее, к русским. Вот. И они, кстати говоря, эта эмиграция удивительно церковная. Это люди, которые учились в церковно-приходских школах, хорошо владели чтением по-церковнославянски, хорошо знали пение. И Советский Союз для них был закрыт, чтобы у них даже и мыслей таких нет. Которые, хотя часть, кстати говоря, часть русских китайцев очень хорошо, нельзя сказать, что с успехом в конечном итоге, вернулись в Советский Союз и осели в Свердловске. В частности, я хорошо знал отца Валентина Синайского, который умер в Свердловске. Вот он из эмиграции, из китайской, он вернулся. А остальные архиереи, не только он, кстати, митрополит Виктор Святин, он тоже из китайской эмиграции. Затем, в основном, так как граница с Советским Союзом все-таки была закрыта для них по разным причинам, только две страны принимали русских китайцев. Это была Бразилия и Австралия. Поэтому они оказались там. И их очень много. Например, он, надеюсь, сейчас очень он жив, наш знаменитый регент Кириллов в Рио-де-Жанейро.
Да, мы с ним тоже познакомились. Легендарная личность.
Да, легендарная личность. Вот мы с ним тоже очень много общались.
С удивительным таким акцентом. Он говорит на литературном русском языке, но потом... называет аэропорт аэродромом.
Аэродром.
Или самолет аэропланом, а международный аэропорт интернациональный. Аэропорт,
я в Бразилии, вы знаете, в Бразилии познакомился с Святополк-Мирскими, князья Святополк-Мирские, они имели отношение как раз к созданию храма святой мученицы Зинаиды. А вот там правнучка Николая Семеновича Лескова.
Татьяна Лескова.
Да, Татьяна Лескова, которая всю жизнь посвятила русскому балету.
Она создала в Бразилии
школу,
балет.
Балетную школу, совершенно
да,
верно.
Балетную школу, балет,
да, совершенно верно. Кстати, наш первый храм в Сан-Паулу. Сан-Паулу совершенно гигантский город. Он превосходит Рио-де-Жанейро по размерам. Сан-Паулу это вообще даже не город. Вы знаете, мне трудно определить, что это город. Это такой Вавилон. Вавилон столпотворения, перемешивания всех культур. И вот первый храм наш в Сан-Паулу, который мы организовали, а зарубежники нам никаким образом не способствовали отдавать нам что-либо, да, хотя их там было очень много, мы сделали в помещении балетной студии у одной русской балерины. Серафима Плоц была такая. Вот она нам позволила в своей балетной студии организовать домовый храм, который мы с владыкой Лазарем, митрополитом Лазарем нынешним, освящали, да, и там был первый русский приход в Сан-Паулу.
Ну вот для вас, человека из Москвы, человека, воспитанного в церковных стенах, начиная от бабушки, вы оказываетесь за границей, что-то было важное, новое, особенное, что вы для себя, не знаю, про веру, про традицию, про церковь поняли, вот именно оказавшись вдали от родины?
Вы знаете, удивительно, я понял, что вообще вера, там я понял это четко, что вера — это есть стержень и основа существования человека, а особенно оказавшегося в иных условиях, в иной культуре, среди иноверцев, скажем так, да, потому что, когда русские люди оказывались в Латинской Америке, они не о пище думали, они не о том, чтобы себя, так сказать, накормить. Они думали о том, чтобы сохраниться, сохранить себя как человека со своим языком, со своим мировоззрением, и они строили храмы. Вот когда аргентинское правительство давало им сельву, вот они говорили, вот это рубите лес и стройте здесь себе жилище. Таких сколько угодно было случаев, понимаете? Вот они рубили этот лес, строили они жилища, наверное, во вторую очередь. Первое, что они строили, это храмы. Храмы они строили, чтобы не потеряться в этом страшном мире. Потому что они надеялись только на Бога, надеяться было не на кого. Если вы приедете в провинцию Мисьонес на границе Аргентины и Бразилии, где знаменитый водопад Игуасу, да, то у нас там было 9 приходов. 9 русских приходов. На этой красной земле, бегали русые мальчишки, которые не говорили по-русски, многие не говорили по-русски, вот, но, потому что русских школ не было, но были русские храмы, где какие-то, так сказать, определенные они представления о родине своих бабушек, дедушек, они имели. И до сих пор провинция Миссионес вот этим интересна. Там, правда, уже не 9 храмов, а поменьше, но, тем не менее, Оттуда все начиналось. Там был такой батюшка, отец Стефан Казимиров. Он сам с Украины. Прошел через чудовищные испытания в немецком лагере. Через чудовищные испытания. И вот он оказался в Миссионосе. И он был реально... Тогда слово такое не употребляли. Миссионер. Слушайте, провинция называлась Миссионос, потому что первые католические миссионеры оказались там, приобщая население индейцев, местных индейцев, в католицизм обращали. Поэтому и провинция называется Миссионос. А сам отец Стефан, приехав туда, он был выдающимся миссионером, потому что он делал все, чтобы наших иммигрантов, первых переселенцев, чтобы они не потерялись, чтобы они не каким-то образом сохранили себя как этнос.
Тогда не могу не спросить, мы засиделись в Латинской Америке, но дальше же было Марокко.
Дальше было Марокко. До Марокко был Египет, Египет. Александрия.
То есть вы пошли по Африке, но Марокко, я думаю, связано с тем, что у вас еще французский язык, да, страна Магреба.
Да, да.
Поэтому
конечно.
Марокко.
Вы знаете, Марокко — это очень интересно. Это очень интересно. Не менее интересно, чем Южная Америка. Я, кстати, этого сам не знал, потому что храм в Рабате достаточно древний храм. Он был освящен митрополитом Евлогием Георгиевским. Этот храм принадлежал русской архиепископии. Никогда не уходил в какой-либо раскол. И к зарубежникам он не уходил. Этот храм не уходил. И, кстати, митрополит Евлогий бывал, он сам освящал этот храм в Рабате. И Марокко — это страна, которая приняла множество русских людей, множество. Там даже район был в Рабате, который назывался Устиновка, по имени очень такой известной помещицы Устиновой, которая туда приехала в свое время, и в своем вот в этом поместье она устраивала чаепитие для русских людей. Район назывался Устиновка. И русские там жили в очень большом количестве. Мало кто знает, что один из сыновей Льва Толстого, между прочим, похоронен и умер в Рабате на кладбище. Там похоронена княгиня Екатерина Долгорукая. Там похоронены Шереметьевы, те самые Шереметьевы, наследники усадьбы Кускова, Останкино. Вот. И, кстати говоря, Марину Дмитриевну я отпевал, ей было 96 лет. Вот. Марина Дмитриевна Шереметьева, я тоже задавал ей вопрос. Я говорю: Марина Дмитриевна, может, мы все-таки как-то съездим в Россию? Вот. Она говорит: ну, батюшка, ну вы представляете себе, я увижу все это, да, увижу. Да,
это и же... очень многие иммигранты до сих пор боятся ехать в Россию.
Ехать
очень
в
много. И потомки
она говорила,
тех самых
увижу
иммигрантов.
Все это, что она имела в виду?
Она имела в виду, знаете, она имела в виду, что, например, она очень любила Кускова. Кускова. Это была ее любимая, их любимая усадьба, да? Вот храм этот тогда, ну, он был закрыт, тогда он не действовал. Его открыли вот в начале 90-х годов, да? Вот, но, видимо, она хорошо знала, что сделали с этим храмом, что сделали с поместьем и так далее.
Но страшно смотреть на это было.
Достаточно сказать, что, ну, с другой стороны, вот он же в прекрасном состоянии, например, институт Склифосовского сейчас. Это же дворец Шереметьево.
Да.
В прекрасном состоянии, с освященным домовым храмом внутри, прекрасный храм внутри. Я думаю, что для нее это было бы удовольствие. Но, понимаете, у нее это вызывало... Даже сам аэропорт Шереметьево, куда она должна прилететь и приземлиться, вызывал у нее отторжение. Понимаете? Это очень сложно объяснить. И вот, к сожалению, она умерла. Так вот мы ее похоронили. Зато дочка ее, Прасковья Петровна, обратите внимание, как ее звали, Прасковья, она названа в честь Прасковьи Жемчужниковой, которую Шереметьев граф взял в жены, актрису крепостную. Вот ее в честь той Прасковьи, она жива до сих пор. Замужем, кстати говоря, за известным французским архитектором, строителем Рабата, столицы Марокко. Вот, и замужем за ним, и они всю жизнь живут там. Там же в Марокко жил очень известный человек, сын Львова, последнего председателя Государственной Думы.
Угу.
Да, он умер в Рабате, похоронен на кладбище.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами протоиерей Геннадий Героев, исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Геннадий, ну вот этот вот опыт, вот это вот, вот эти встречи, обязательно вы сейчас продолжите этот рассказ о ваших дальнейших вот этих передвижениях. Эти люди невероятные, я думаю, что наши радиослушатели, они сейчас просто прильнули к приемникам и поражаются, насколько вам повезло, насколько удивительная плеяда встреч была в вашей жизни. Что они вам дали? Вот вы могли бы буквально уделить этому, ну, немного времени и сказать то главное, что они смогли вам передать? Ведь эти встречи для чего-то были? Ведь эти встречи для чего-то с вами
Я
случились?
Я абсолютно убежден, Кира, абсолютно убежден, что вот вообще... сами по себе встречи человека с другим человеком, да?
Это
как
безусловно.
Мы говорим, случайные встречи. Они не бывают случайными. Это мы называем их случайными.
Шереметьевы,
да.
Голицын.
Мы называем вот их случайными. Вот эти встречи всегда даются нам для
невероятно
чего-то.
Невероятно совершенно.
Да? Эти встречи даются нам для чего-то. И вы знаете, я хочу сказать, что вот, скажем, восхищение этими людьми, которые сумели сохранить себя... Да? Они же не превратились в аргентинцев в прямом смысле слова. Многие из них стали аргентинскими гражданами, но они остались русскими людьми. И мало того, вы бы слышали их речь. Вот сейчас меня, например, коробит, я не знаю, какое слово употребить, когда я просто вот случайно иду по улице и слышу, на каком языке говорит сейчас молодежь. Да? Вот. Ну, во всяком случае, там русский язык, это очень относительное его присутствие. Эти люди... У них речь не засоренная даже словами-паразитами. Они настолько грамотно, у них огромный набор русской лексики, синонимов, понимаете? Они очень хорошо владели языком. Чувствуется, что это люди, которые совершенно особое получили образование, отношение к языку, как они любили и любят эту культуру свою. И поэтому, конечно... восхищаешься просто этими людьми. И, конечно, я вам хочу сказать, что без церкви, без помощи Божией в тех условиях, а условия были у всех очень разные, но они всегда были очень тяжелые в той или иной степени, вот, все прошли через испытания, вот, и сохранить свой разум такой чистый, понимаете, и можно только без, так сказать, нельзя было без помощи Божией. Нельзя было без силы веры, силы Духа, потому что мы же говорим всегда, что Дух все-таки первичен, понимаете? Что Дух должен, и Церковь постоянно на этом настаивает, что Дух должен давлеть, доминировать, главенствовать, понимаете? Вот сила Духа в этих людях была такая, что, безусловно, это достойно восхищения. А для меня лично этот опыт говорит о том, что Россия — это великая страна с великой культурой. И она жива. И она жива. И сейчас, когда многие потянулись, даже вот из тех, которые уже в наше время, из соображений чисто, так сказать, экономических, скажем так, уехали туда, и все равно разные при интернете, при современных средствах связи, с WhatsApp, и тем не менее, это люди не просто тянутся, они еще и возвращаются. Еще и возвращаются сюда по разным причинам. Вот я буквально на днях узнал, что вернулся сюда актер Серебряков, например, понимаете, из Канады.
Есть такой
да,
день, да.
Вот это ну, было... актеры, ладно, но ученые возвращаются чтобы работать в Сколково, потому что видят, что там есть условия и перспектива работы
совершенно
именно
верно.
Заниматься наукой.
Совершенно верно. Совершенно
естественной
верно.
Наукой, физикой,
да.
химией.
Да.
На остров Свободы давайте перенесемся. Как это было?
Значит, первый раз я оказался на Кубе в 1995 году, когда там был знаменитый, известный фестиваль молодежи и студентов, там был организован. И я был туда направлен наблюдателем, скажем так, от Русской Православной Церкви. И, оказавшись там, сразу же в аэропорту, я был встречен русской женщиной, которая сразу же подняла вопрос: «Батюшка, а каким образом нам здесь... организовать приход, потому что русских женщин, ну, не русских женщин, скажем так, а, наверное, правильно сказать, советских женщин, которые в Советском Союзе вышли замуж за студентов кубинских, которые здесь учились, их там очень много. Слушайте, речь идет о тысячах.
Студенты, видимо, учились в вашей альма-матер в Дружбе народов университете.
Да, ну, правда, были и энергетический институт, выпускники энергетического института, много было. Вот, и встречал я там некоторых выпускников, статистов, как это называется, ВУЗ, инженерно-строительный, НИСИ, тоже есть выпускники. И вот этих женщин очень много. И женщины эти чувствовали себя абсолютно, так сказать, тяга к церкви всегда была. Но как это все организовать и сделать? Они же крещеные были, в большинстве своем это крещеные люди, чувствующие себя православными, но реализовать эту идею они не могли. И вот этот вопрос сразу обсуждался. Храм там был, наш храм Константина Елены.
Константин Елена, в начале 50-х годов
он до сих пор там есть. И он в свое время принадлежал грекам. Потом при владыке Никодиме, когда он был экзархом Центральной и Южной Америки, митрополит Никодим Руснак, и приезжал туда на Кубу, там служили и наши священники. Но потом власти, наверное, приняв за внимание образец времен начала 60-х годов, то, что мы делали с храмами в начале 60-х годов, они храм этот ликвидировали и сделали там просто спортивный зал. На полу лежали батуты, вот, занимались там гимнастикой и так далее. И храм был закрыт. Хотя, кстати, и греков там было тоже достаточно много в Гаване в те времена. И вот в 95-м году, во время этого фестиваля, этот вопрос как-то пытался затронуть. Там и в посольстве эту тему тоже я говорил там с сотрудниками посольства, как это можно все сделать. Они мне сказали, что нужно все-таки официальный запрос и так далее, и так далее. Вот. И, вернувшись в Москву, я, конечно, доложил об этом митрополиту Кириллу, председателю отдела, нынешнему патриарху. И мы стали думать о том, что делать нам с нашими гражданами, православными людьми на Кубе. И затем я был направлен туда в командировку для того, чтобы изучить более подробно, потому что участие в фестивале молодежи и студентов подразумевали определенные мероприятия, которые я не мог пропускать, и не было времени заниматься. А здесь я специально приехал, и вот хорошо помню нашу встречу с членом Политбюро Компартии Кубы, звали ее Каридат. Мы с ней встречались, и она была уполномочена заниматься, как бы вникнуть в наши нужды православных на Кубе. Вот мы с ней обсуждали возможность возврата нашего храма Константина Елены, что было абсолютно невозможным с их точки зрения, по разным причинам. Вот. А потом, после того... Кстати говоря, на Кубе очень интересная же ситуация. Там католическую церковь тоже в определенном смысле притесняли. Католические священники там страдали. Вот, страдали. И только после визита Папы Римского, Иоанна Павла II, лед тронулся. Многие священники были освобождены из тюрем. Они реально находились в тюрьмах, потому что я знал таких. Я знал католических священников, которые были в тюрьмах во времена, так сказать...
Ну и храм вернули.
Храм вернули, но храм построили. Храм в Гаване был построен заново, в хорошей части, в старом городе, в Гаване. Вот, и в таком, знаете, в псковском стиле, купола.
Белый такой.
Да, он такой белоснежный храм. Причем кубинские архитекторы приехали сюда, в Москву, им было дано такое поручение изучать русскую архитектуру храмовую. И они вот эти образцы, то, что они смогли здесь заснять, сфотографировать, они как бы на Кубе все это могли воплотить в этом храме. Храм удивительный, это украшение старой части, вот кто-то бывает в старой части Гаваны, а сразу обращать внимание на эти купола, потому что они выбиваются, так сказать, из общего, так сказать, вида, необычность во всем присутствует.
Спасибо огромное за этот разговор. Сегодня необычный у нас такой путь к священству получился, программа, я имею в виду. Мы много говорили именно о пути в географическом смысле слова, о ваших путешествиях, о том, куда священническое служение может священника завести и с какими людьми познакомить. И это тоже такой... добавляет какой-то важный штрих к нашему пониманию, кто такие священники, какая иногда на них выпадает миссия не только людям преподносить таинство. Помимо этой основной миссии, попадает миссия просто творить, создать исторические связи между разными поколениями православных людей. Это удивительный рассказ, спасибо вам за него огромное.
Спасибо вам большое, было очень приятно.
Спасибо, но времени, кажется, так мало было, да?
Протоиерей Геннадий спасибо Героев, огромное. Исполняющий обязанности настоятеля храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, сегодня с нами. С вами был в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».